Толкование на послание святого апостола Павла к филиппийцам. О послании святого апостола Павла к филиппийцам. Церковь в Филиппах. Когда апостол Павел перенес проповедь Евангелия в Европу, то первый город Европы, услыхавший весть о Христе, был македонский город Филиппы, названный так по имени его основателя, македонского царя Филиппа, а позже получивший имя Колония Августа Юлия и считавшийся очень важным городом. Ныне этот город представляет собой одни развалины, носящие название Филиппе-Джих. Павел прибыл сюда в сопровождении силы Тимофея и Луки. Слушателями Павла здесь были главным образом язычники. Иудеев в Филиппах было очень немного. И из язычников главным образом составилась здесь церковь. После удаления Павла и Силы в Филиппах некоторое время провели Тимофей и Лука. Во второй раз Павел появился в Филиппах, когда он после Пятидесятницы 57-го года отправился из Ефеса в Коринф, и потом в третий раз заходил сюда весной 58-го года, когда направлялся с милостыней в Иерусалим. А в то время, когда апостол находился вдали от филиппийцев, он получал о них сведения через своих сотрудников или через других лиц. Из этих сообщений и из своих личных наблюдений апостол сделал заключение в своем послании о благополучном состоянии филиппийской церкви, и внутреннем, и внешнем. Время и место написания послания. Как видно из послания, апостол находился в узах и, вероятнее всего, именно в римских узах. За последнее говорит помещенное в конце послания приветствие от лиц, принадлежащих к дому Кесаря, и, кроме того, упоминание о полке преторианцев, солдаты которого сторожат апостола Павла. О том же свидетельствует и настроение, какое сказывается в послании и питаемое апостолом в то время намерение. Апостол говорит с уверенностью, что он скоро освободится от уз, а такую уверенность он мог получить только в бытность свою в Риме. Во время пребывания в кесарийском заключении его судьба еще не могла быть решена. Затем он имеет намерение посетить после освобождения Филиппы. Его мысль направлена именно на это путешествие. А в бытность его в Кесарии мысли его были заняты предстоящим ему путешествием в Рим. Послание написано таким образом, очевидно, во время первых римских уз Павла, из которых он был освобожден, и именно в конце двухлетнего пребывания Павла в Риме, как видно из того, что дело его во время написания послания клонилось уже к благоприятному для апостола решению. Если прибытие Павла в Рим падает на весну 61-го года, то написание послания падает на лето 63-го года. К этому времени были уже отправлены послания к Ефесянам, Колоссянам и Филимону, так что послание к филиппийцам является последним из посланий Павла, которое он написал во время первых своих римских уз. Повод и цель написания. Член филиппийской церкви Епафродит, подвергшийся в бытность свою в Риме при Павле серьезной болезни, выздоровел и отправлялся в свой родной город. Это и послужило поводом для апостола Павла обратиться к филиппийцам с посланием. Вместе с тем он хотел успокоить встревоженные сердца филиппийцев относительно своей собственной участи, которая значительно изменилась к лучшему. Наконец, он считал своим священным долгом дать им наставление относительно христианской жизни и, кстати, поблагодарить их за пособие, какое они прислали ему с Епафродитом в Рим. Характер послания. Десятилетние дружеские отношения Павла к филиппийцам наложили особую печать и на послание его к ним. Здесь апостол преимущественно выражает свои любящие чувства по отношению к читателям. Чувствуется, что апостол смотрит на них, как любящий отец на своих детей, в которых он вполне уверен, как в таких, которые не посрамят доброго отцовского имени. Замечательно при этом, что апостол неоднократно высказывает радость, радостное его объемлющее чувство, несмотря на то, что его дело еще не решено окончательно. обращает на себя внимание и та строгость, какой он относится к угрожавшим благополучию Филиппийской церкви лжеучителям из иудействующих. Он называет их псами, предрекает им погибель. Фарар говорит: «Это послание диктовано было изможденным и скованным иудеям, жертвой грубого предубеждения и добычей самодовольной вражды. Диктовано в то время, когда он раздражаем был сотнями противников и утешаем лишь немногими, которые любили его. И однако же сущность его может быть выражена в двух словах, которые употреблены Павлом в этом послании: «Радуюсь, и вы радуйтесь». Если сравнить дух знаменитейших классических писателей в их несчастии с тем, который был обычен в гораздо более глубоких тягостях и более ужасных страданиях апостола Павла, если сравнить послание к филиппийцам с Тристия Овидия, с посланиями Цицерона из изгнания или с трактатом, который Сенека посвятил Полибию из своей ссылки в Корсике, то вполне станет очевидной та разница, которую христианство произвело в отношении человека к счастью. Содержание послания. Послание расположено не по строго выработанному плану, а имеет вид действительного, вполне непринужденного письма. Сначала, в первой главе, идет обычное вступление, стихи с 1 по 11. Затем апостол сообщает о своем собственном положении, стихи с 12 по 26, и потом увещевает читателей к борьбе за веру, к единодушию и смирению. Глава 2, стихи с 1 по 4. Причем рисует перед ними образ смиренного Христа, стихи с 5 по 11, и к послушанию Богу, стихи с 12 по 18. Затем идут опять вести о лицах, окружавших Павла, стихи с 19 по 30. Это первая часть послания. Во второй части, обнимающей третью и четвертую главы, апостол предостерегает читателей от иудействующих, призывает к христианскому самоусовершенствованию и обращается с увещаниями к отдельным лицам, а потом опять ко всей церкви. Послание заканчивается благодарением и приветствиями. Подлинность послания. Послание, которое так тесно сплетено с отдельными событиями из жизни апостола Павла и основано им в Филиппийской церкви, нелепо было бы признавать неподлинным. Нельзя предположить, чтобы какой-нибудь псевдоним нашел нужным подделываться под тон апостола Павла. И действительно редко высказывались сомнения в подлинности послания. Только Баур высказал мысль о позднейшем происхождении этого послания. И потом в 70-х годах Гольстон повторил мысль Баура, прибавив, что все-таки послание написано в духе Павла, языком Павла. Но все основания, какие он почерпает для своего положения о неподлинности послания, все указания на противоречие этого послания другим вполне подлинным посланиям к римлянам, коринфянам и галатам, нисколько не убедительны. Так, например, Гольстон указывает на то, что апостол отрекается от имени апостол и принимает вместо этого название «служитель Христа Иисуса». То же самое в послании к римлянам, глава 15, стих 16. Что писатель индифферентно относится к объективной единой истине, что он утратил идею о том, что домирный Христос есть небесный человек. Уже всякий может и сам видеть придирчивость Гольстона, какая заставляет его сомневаться в подлинности послания. Но еще яснее безосновательность придира Гольстона будет показана при толковании послания. Подробное опровержение отрицательных воззрений на происхождение послания к филиппийцам можно читать у господина Назаревского. С внешней же стороны подлинность послания засвидетельствована вполне достаточно. Так, например, на него ссылается уже Поликарп Смирнский. Литература. Из святоотеческих толкований на послание к филиппийцам наиболее важны труды святого Иоанна Златоуста и блаженного Феодорита. Из русских выдающимися толкованиями являются труды преосвященного Феофана Говорова и господина Ивана Назарьевского, Послание святого апостола Павла к филиппийцам, Сергиев Посад, 1898 год. К лучшим немецким толкованиям относятся труды Мейера в обработке Гаупта 1897 года и Поля Эвальда в издании Цана 1908 года.